Глава 35. Морская комната резиденции директора на Дэдзиме. Утро 19 октября 1800 года. Кто окружает его, отчаяние в тьму ведет.
Псалом «Путь паломника» написан англичанином Джоном Баньяном в 1684 году.
Якоб де Зут, изучающий инвентарный список у окна, из которого открывается вид на бухту, не верит своим ушам. «Чем больше боятся они, тем сила его растет». Но пусть такого и быть не может, церковный псалом разносится над Нагасакской бухтой.
«И льва не страшится он, с гигантом схватиться готов».
Якоб выходит на балкон и смотрит на фрегат.
«Доколе таким он живет, зовется паломником он».
Нечетные строки псалма на вдохе, отчетные на выдохе.
«Господь, защищаешь ты нас со всею душою своей».
Якоб закрывает глаза, чтобы лучше слышались ему эти слова на английском языке.
«Он верит в святые слова и вечную жизнь впереди!»
И подхватывает каждую новую строку, пока эхо разносит предыдущую.
«Прочь он отгоняет фантазии все и безразличен к людской молве!»
Псалом, вода и солнечный свет, и якобы хочется, чтобы Анна была его женой.
«Он трудится ночью, трудится днем, паломником за это мы его зовем!»
Племянник пастора ждет следующей строки, но ее нет.
«Приятно слушать», —
комментирует Маринус, стоя у двери в морскую комнату. Якоб поворачивается к нему.
«Вы же называете псалмы песенками для детей, которые боятся темноты».
«Правда? От старческого слабоумия становишься более терпимым».
«Вы сказали это менее месяца тому назад, Маринус».
«Неужели? Как говорит мой друг, католический священник».
Маринус опирается на поручень.
«Религии в нас хватает лишь на ненависть, и ее совершенно недостаточно для любви. Позвольте сказать, ваш новый обитель очень вам подходит».
«Это обитель директора Ван Клиффа, и я бы очень хотел, чтобы он вернулся сюда сегодня же. На самом деле, в минуты, за которые мне стыдно, я даже подумываю заплатить англичанам, чтобы они оставили у себя Петера Фишера, а Мельхиор Ван Клифф — человек честный по меркам компании, и Дэдзима с четырьмя чиновниками — все равно, что совсем без оных».
Маринус щурясь смотрит на него.
«Давайте поедим. Мы с Элату принесли вам вареную рыбу с кухни».
Они идут в обеденный зал, где Якоб демонстративно занимает свое прежнее, положенное ему место. Спрашивает Маринуса, имел ли тот когда-нибудь дело с британскими морскими офицерами в прошлом.
«Меньше, чем вам представляется. Я списывался с Джозефом Бэнксом и еще некоторыми английскими и шотландскими философами, но так и не смог полностью овладеть их языком. Их нация довольно молодая. Вы, должно быть, встречались с некоторыми офицерами во время вашего временного пребывания в Лондоне. Вы провели там 2 или 3 года, правильно?»
4 года в общей сложности. Склад моего работодателя находился на берегу реки, довольно близко от Ост-Индских доков, и я видел, как приходили и уходили сотни линейных кораблей. Лучших кораблей Королевского флота, да и всего мира. Но круг моих английских знакомых ограничивался кладовщиками, стряпчими и бухгалтерами. Знать и офицеры, младшего клерка из Зеландии с грубым голландским акцентом, не замечали.
В дверях возникает слуга Дарсай.
«Пришел переводчик Готто, директор».
Якоб оглядывает комнату в поисках Ван Клиффа и лишь потом понимает, что слуга обращается к нему.
«Приведи его сюда, Дарсай».
Входит Готто, бледный как мертвец.
«Доброе утро, господин исполняющий обязанности директора». Переводчик кланяется. «И доктор Маринус. Я мешаю завтраку, извините.
Но инспектор в гильдии посылает меня незамедлительно, чтобы узнать о военной песне на английском корабле. Англичане поют такие песни перед атакой?»
«Атакой?» И Якоб торопится к окну. Смотрит на фрегат через подзорную трубу, но корабль стоит на том же месте, и с опозданием он догадывается.
«Нет, англичане пели не военную песню, господин Гото. Псалом».
Гото в затруднении.
«Что это псалом? Или кто это псалом?»
«Песня, которую поют христиане Богу. Богослужение». Исполняющий обязанности директора продолжает рассматривать фрегат. На носу корабля какое-то шевеление.
«Рядом со скалой, с которой сбрасывали христиан», — указывает Маринус. «Тот, кто сказал, что у истории нет чувства юмора, умер слишком рано».
Гото понимает далеко не все, но уясняет для себя, что нарушен святейший запрет Сёгуна на все, связанное с христианством.
«Очень серьезно и плохо», — бормочет он. «Очень...» — он ищет другое слово. «Очень серьезно и плохо».
«Может, я не прав?» — Якоб все рассматривает корабль. «Но что-то там происходит». Паства расходится, и навес, под которым проходило богослужение, убирают. Кто-то в светлом мундире спускается по веревочной лестнице в баркас, пришвартованный у правого борта. К баркасу подзывают одну из сторожевых японских лодок, которые кружат у корабля.
«Похоже, заместителю директора Фишеру дарована свобода».
Якоб не ступал на трап за морскими воротами 15 месяцев с момента прибытия на Дэдзиму. Сампан приближается. И Якоб узнает переводчика Сагару. Он и Петер Фишер сидят на носу. Пон Коувихант перестает бубнить какую-то мелодию.
«Стоишь здесь, так сразу разгорается желание увидеть тот день, когда мы все наконец-то выйдем из этой тюрьмы, ведь так?»
Якоб думает о Борито, вздрагивает и отвечает «да». Маринус наполняет мешок склизкими морскими водорослями.
«Порфира умбиликалис, тыквы будут счастливы».
В 20 ярдах от них Петер Фишер прикладывает ладони к рту рупором и кричит встречающим.
«Значит, я потерял бдительность только на 24 часа, а исполняющий обязанности директора де Зут устроил кудета?»
Переворот французский.
Его веселость сухая и колюча.
«Так же быстро поспешить к моему Фебу, я полагаю?»
«Мы понятия не имели», — кричит в ответ Оувихант. «Как долго пробудем без главного?»
«Главный возвращается, исполняющий обязанности заместителя директора Оувихант. Хе, какая череда продвижений по службе! Обезьяна нынче повар?»
«Рады видеть вас снова, Петер», — говорит Якоб, — «какие бы мы ни занимали должности».
«Да чего приятно вернуться, старший клерк!»
Но сампана скребется о наклонный трап, и Фишер выпрыгивает на берег, как герой-победитель. Приземляется неловко и поскальзывается на камнях. Якоб пытается ему помочь.
«А как директор Ван Клифф?»
Фишер встает.
«Ван Клифф в порядке, да. Очень даже в порядке. Шлет наилучшие пожелания».
«Господин де Зут»,
— переводчику Сагара помогают его слуга и стражник.
«У нас есть письмо от английского капитана магистрату. Я сразу бегу, чтобы не задерживаться. Магистрат вызовет вас позже, я так думаю, и он захочет говорить с господином Фишером».
«О да, конечно же», — заявляет Фишер. «Скажите Широями, что я буду свободен после обеда».
Сагара небрежно кланяется Фишеру, глубоко до зуту, и поворачивается.
«Переводчик!» — зовет его Фишер. «Переводчик Сагара!»
Сагара поворачивается у морских ворот, на лице написано легкое недоумение.
«Помните, кто выше всех по должности на Дэдзиме?»
Поклон у Сагары определенно вынужденный. Он уходит.
«Я ему не доверяю», — Фишер недоволен. «Не обучен хорошим манерам».
«Мы надеемся, что англичане уважительно отнеслись к вам и директору», — говорит Якоб.
«Ха, уважительно? Лучше, чем уважительно, старший клерк. У меня потрясающие новости». «Я тронут вашей заботой», —
говорит Фишер всей компании, собравшейся в парадном зале.
«И вам будет очень интересно узнать про мое пребывание на Фебе. Однако надо соблюдать протокол. Посему Грот, Геридзон, Байерт и Ост, ты тоже, Туми, свободны и можете вернуться к своим работам. У меня есть государственные сведения, которые я собираюсь обговорить с доктором Маринусом, господином Оувихандом и господином Дезутом и вынести решение после тщательного обсуждения на свежую голову. Когда закончится обсуждение, мы проинформируем вас о принятом решении».
«А вы ошибаетесь», — заявляет Герритсон. «Мы остаемся, понятно?»
Напольные часы отстукивают время. Пит Байерт чешет пах.
«Ха! Значит, в отсутствие кота?» —
Фишер обаятельно улыбается.
«Мыши собрались на съезд? Очень хорошо. Тогда я буду стараться объяснять очень простым языком, как это возможно. Господин Ван Клифф и я провели ночь на борту фрегата Его Королевского Величества Феб в статусе гостей капитана. Его зовут Джон Пенгаллигон. Он здесь по приказу британского генерал-губернатора из Форта Уильям в Бенгалии. Форт Уильям — главная база английской Ост-Индской компании, и там...»
«Мы все знаем, что такое Форт Уильям», — вмешивается Маринус.
Фишер улыбается долгую секунду.
«Джону Пенгаллигону приказано заключить торговый договор с японцами».
«Ян-компания торгует с Японией», — напоминает Оувихант, — «а не Джон-компания». Фишер ковыряет в зубах.
«Ах, да, еще новости. Ян-компания мертва, как дверной гвоздь. Да, в полночь последнего дня 18-го столетия, пока кто-то из вас...»
— он смотрит на Герритсона и Байерта.
«Распевал оскорбительные куплеты о ваших немецких предках на длинной улице, существующая с незапамятных времен, уважаемая всеми нами компания, прекратила свое существование. Наш работодатель и казначей — банкрот».
Все потрясены. «Подобные слухи, — говорит Якоб, — ходят...»
«Я прочитал об этом в амстердамском куранте, в каюте капитана Пенгаллигона. Черным по белому, на голландском языке. С 1 января мы работаем на призрак».
«Наше жалование...» — Байерт в ужасе кусает ладонь. «Мое жалование за 7 лет!»
Фишер кивает.
«Ты поступал очень предусмотрительно, когда тратил его на выпивку, шлюх и азартные игры. По крайней мере, получил от этого удовольствие».
«На наши деньги, это наши деньги», — настаивает Ост. «Наши деньги в сохранности, так, да, господин Дезут?»
«По закону, да. Но по закону это суды, компенсации, адвокаты и время. Господин Фишер,
я полагаю, в книге приказов директора моя должность записана как заместитель директора».
«Заместитель директора, Фишер, в куранте что-то написано о компенсации и долге?»
«Для дорогих земляков-пайщиков в Голландии — да. Но что достанется пешкам в азиатских факториях — ни слова. По поводу нашей родной Голландии у меня есть еще новость. Корсиканский генерал Бонапарт назначил себя первым консулом Французской республики. Этому Бонапарту в честолюбии не откажешь. Он захватил Италию, прошелся по Австрии, разграбил Венецию, подчинил Египет и намеревается превратить Нидерланды в департамент Франции. Мне очень жаль, господа, но вашу родину выдают насильно замуж, и она потеряет свою девичью фамилию».
«Англичане лгут», — восклицает Оувихант. «Это невозможно!»
«Поляки говорили то же самое, пока их страна не исчезла с карты».
Якоб представляет себе гарнизон французских войск в Домбурге.
«Мой брат Йорис», — вспоминает Байерт, — «служил под тем французом, тем Бонапартом. Они говорили, что тот заключил сделку с дьяволом на Аркольском мосту, что тот будет хранить его, и поэтому теперь он крушит все армии. Но солдат та сделка не включала. Йориса в последний раз видели на пике в битве у пирамид, и тела при этом у него не было».
В этой битве Наполеон выказал личный героизм, возглавив одну из атак на Аркольский мост со знаменем в руках. Вокруг него погибло больше десятка солдат, включая адъютанта Наполеона Мюйрона, прикрывшего Бонапарта своим телом от вражеских пуль.
«Мои глубокие соболезнования, Боярд», — говорит Петр Фишер. «Но Бонапарт теперь глава вашего государства, и на ваше жалование ему начхать. Вот так. У нас пока две неожиданности. Больше нет компании и нет независимых Нидерландов. Но есть и третий сюрприз, особенно интересный для старшего клерка де Зута, я полагаю. Лоцмана, который привел Фэб в бухту Нагасаки, зовут Даниэль Снитткер».
«Но он же на Яве?» — Овихан первым обретает дар речи. «Под судом?»
Фишер разглядывает ноготь.
«Такие повороты судьбы делают жизнь очень интересной».
Ошеломленный Якоб откашливается.
«Вы говорили со Снитткером? Лицом к лицу?»
Он бросает быстрый взгляд на Ива Оста, бледного и растерянного.
«Я ужинал с ним. Шенандо до Явы не добралась, видите ли. Ворстенбосс, этот знаменитый хирург, вырезающий раковые опухоли коррупции, и капитан Лейси, пользующийся всеобщим доверием, продали медь компании, ту самую медь, получением которой Дедзима обязана вашей настойчивости, господин де Зут, английской Ост-Индской компании в Бенгалии с целью личного обогащения. Какая ирония судьбы! Какая ирония!»
«Не может такое быть правдой», — думает Якоб, и тут же, увы, очень даже может.
«Подождите, подождите, подождите», — багровеет Ари Грот. «Подождите, подождите, подождите. А что с частным грузом? А мои лакированные вещички? Статуэтки Арита?»
«Даниэль Снитткер не знает, куда они направлялись. Он сбежал в Макао».
«Если те свиньи», — рычит Ари Грот синее, — «те вороватые подонки...»
«Им можно не сомневаться, что ваше добро уйдет за приличные деньги в Каролине».
«Так черту этот груз!» — отмахивается Туми. «Как мы домой попадем?»
Даже Ари Грот замолкает от осознания главной беды.
«Господин Фишер», — замечает Маринус, — «похоже, совсем не беспокоится об этом».
«Чего бы вам не сказать нам?»
По лицу Герритсона чувствуется, что он готов наброситься на заместителя директора с кулаками.
«Господин Фишер!»
«Я могу говорить, лишь когда мне дозволяет ваша демократия. Доктор прав, не все потеряно. У капитана Пенгалигона есть полномочия на заключение англо-голландского дружеского соглашения в этих водах. Он обещает заплатить каждый пенни, который нам должна компания, и предоставит нам проезд, бесплатный, к любому удобному для нас причалу. Пенанг, Бенгалия, Цейлон или Кейптаун». «И все это, — спрашивает Контуми, — от доброты английского сердца? Взамен мы работаем здесь еще два торговых сезона. За деньги».
«Это означает, — догадывается Якоб, — что англичанам нужна Дедзима и ее торговые связи».
«Какая польза вам, господин де Зут, от Дедзимы? Где ваши корабли, ваши капиталы?»
«На», — хмурится его Ост, — «если англичане хотят торговать на Дедзиме...»
«Переводчики, — кивает Ари Грот, — понимают только голландский».
Фишер хлопает в ладони.
«Капитан Пенгалигон нуждается в вас, а вы нуждаетесь в нем. Счастливая свадьба!»
«Значит, та же работа, — спрашивает Боярд, — но с новым хозяином,
который не исчезнет с вашим добром в Каролине».
«В тот день, когда я поймаю этого Ворстенбосса, — клянется Герритсон, — я выбью ему мозги через его аристократическую жопу».
«Чей флаг будет реять над Эдзимой? — спрашивает Якоб. — Голландский или английский?»
«А какая разница, — настаивает Фишер, — если нам платят?» «И что директор Ван Клифф, — интересуется Маринус, — думает о капитанском предложении?» «Он занимается уточнением деталей, пока мы тут беседуем».
«А он не подумал о том, — спрашивает Якоб, — чтобы послать нам письменный приказ?»
«Я его письменный приказ, старший клерк. Ну ладно, можете не верить моим словам. Капитан Пенгалигон пригласил вас и доктора, и господина Овеханда на ФЕП сегодня вечером к ужину. Его лейтенанты — приятная компания. Один из них, Хоуэлл, очень хорошо говорит на голландском. Командир морских пехотинцев, майор Катлип, путешествовал везде и даже побывал в Новом Южном Уэльсе. Это в Австралии».
Матросы смеются.
«Катлип? Резать губы?» — спрашивает Грот. «Да уж, та еще фамилия».
«Если мы отвергнем их предложение, — спрашивает Якоб, — уйдут англичане отсюда мирно?» Фишер негодует.
«Предложение принимается или отвергается не вами, так, старший клерк? А сейчас, когда возвратились директор Ван Клифф и я, ваша Дедзимская республика может вернуть коробку с игрушками и...»
«Не вся так просто», — прерывает его Грот. «Мы выбрали господина Дезута президентом».
«Президентом?»
Фишер в насмешливом удивлении вскидывает брови.
«Вот как?»
«Нам нужен человек слова», — заявляет Ари Грот, — «чтобы заботиться о нас».
«Ты намекаешь»,
— губы Петера Фишера изгибаются в усмешке,
— «что я не такой человек?» «Ну, вы, конечно, не забыли ту накладную», — напоминает Грот, — «которую господин Дезе не подписал, а вы радостно подмахнули».
«Варстенбосс обвел его вокруг пальца», — добавляет Пит Боярд. «Но нас он не проиграл».
Якоб, как и Фишер, удивлен общей поддержкой матросов. Фишер отмахивается.
«Правила компании четко и ясно говорят о подчиненности».
«Правила компании аннулированы по закону», — напоминает Маринус, — «с 1 января».
«Но мы же все в одной лодке, разве не так?»
Фишер понимает, что промахнулся в расчетах.
«О флаге можно договориться. Ну что такое флаг? Кусок материи. Я позже буду говорить с магистратом, и ваш президент может присоединиться ко мне, если вам нужны доказательства моих добрых намерений. А в это время ваша Дедзимская республика...»
Название, думает Якоб, даже использованное в насмешку, придает значимости названному.
«Может заниматься дебатами, сколько пожелает. Когда Якоб и я вернемся на ФЕП, он сможет рассказать капитану Пенгалигону о том, что решили на берегу. Но не забудьте, до дома 12 000 миль. Не забудьте, Дзима — торговая фактория без торговли. Не забудьте, японцы хотят, чтобы мы убедили англичан торговать с ними. Сделав правильный выбор, мы заработаем деньги и защитим наши семьи от нищеты. Кто во имя Бога будет против этого?»
Как перевести «Эрфштадтхальдо»?
Штатгальтер, голландский.
Переводчик Готто с усталыми глазами касается появившейся на подбородке щетины.
«Голландский Вильям V, король или не король?»
Часы Альмела в директорском кабинете отбивают один раз. «Титулы, титулы», — думает Якоб. «Как глупо и так важно».
«Он не король». «Тогда почему Вильям V пользуется титулом принц Оранско-Нассауский?»
«Оранско-Нассауский» — по названию его вотчины, как в Японии феода, но он также возглавлял армию Нидерландов.
«То есть он вроде японского сёгуна?» — предполагает и Вася.
Венецианский дож — лучшее сравнение, но все же далеко до правильного объяснения.